Мы остановились на Аристотеле в прошлый раз, вернее, подошли к нему. И вот давайте продолжим. Аристотелю досталась очень странная задача, хотя он с блеском с ней справился. Задача окончательного оформления всего мира греческой мысли в самых интимных ее ходах и скрытых эзотерических смыслах. Правда, для этого он основательно перетряхнул весь этот мир мысли, приводя его элементы в новые связи, выдумывая новые термины и понятия для обозначений этих основных внутренних ходов мысли. И эти новые понятия и термины кажутся очень отличающимся, например, от тех понятий, которыми пользовался и которыми работал Платон. Но в действительности эти внешние отличия связаны, прежде всего, очевидно, с какой-то филологической, языковой изобретательностью Аристотеля. Они не должны вводить нас в заблуждение и отвлекать от основного, а именно от того факта, что Аристотель не изобрел греческое мышление, он лишь привел его в определенный уравновешенный порядок, более уравновешенный, чем у Платона, который, я как говорил вам, более тонко и основательно чувствовал внутренний трагизм или трагическую ноту греческого философствования, как и всякого философствования. Как я говорил вам, Аристотель в каком-то смысле был классическим человеком среднего, то есть не средним человеком вовсе, а человеком среднего, то есть человечески возможного, каким он был и в своей этике, которую можно определить как пафос исчерпания поля возможного. Так вот, давайте попытаемся привести в условную, в общем-то, конечно, связь или интерпретативную связь, совокупность определенных аристотелевских понятий. Условно можно организовать этот рассказ вокруг парадокса, который я вам уже неоднократно в разных разрезах проигрывал, излагал, парадокса мышления или парадокса знания, о котором мы знаем в сократовской его форме, а именно, как вообще возможно мыслить, если мыслим и движемся к определенному предмету, а если мы движемся в определенном направлении, слово определенный предмет предполагает, что мы движемся в направлении к этому предмету. И если мы к нему движемся, значит, мы его в какой-то форме знаем. А раз мы знаем, значит, мы ничего не узнаем нового, мы уже знали. Вот этот вот парадокс, собственно, как мы мыслим? И как можно вообще мыслить? Мысли, конечно, известны. Факт. Но как возможен этот факт? Аристотель, даже вот историки физики вам скажут, то есть историки науки, что Аристотель выделяется среди греческих философов, особенности на фоне Платона, тем, что он есть, ну, скажем условно так, теоретик движения, то есть философ, который решил, показал, что если мы не можем понять движение, а это основное в природе, то мы вообще ничего не можем понять в природе. Ну, опять, эта разница внешне выглядит радикальной, но она в действительности не такая большая. Потому что проблема движения есть основная проблема греческой философии. Движение, конечно, не в смысле задачи, скажем, понять в терминах механики, движение физических тел, перемещение, падение, скорости там, и так далее. Это частный случай. Если мы под движением будем иметь в виду основную онтологическую проблему. Как вообще мир воспроизводится? И как он пребывает? Основную проблему, вернее так, основную онтологическую проблему зазора между творением мира, как-то мир стал, и между продолжением мира. В этом зазоре как раз и есть движение, в том числе движение мыслей. Ведь основной парадокс состоит в том, что каким образом, подумав в момент А, я в момент Б могу подумать то же самое, и более того, рядом другие могут когерировать со мной в этой мысли. То есть, как может быть вообще абстракция порядка? Но абстракция, как я в прошлый раз вам объяснял, не умозрительно-гносеологическая, где субъект смотрит на мир как на спектакль, разыгрывающийся перед его глазами, и отвлекает в нем какие-то свойства, признаки, процессы и так далее. А онтологическая или онтическая, как выражаются философы, абстракция порядка, то есть конституирование чего-то существующего объективно упорядоченным образом, в том числе вот строй мысли как порядок, он есть вот эта ходячая абстракция порядка. Поэтому, а почему она абстракция? Потому что, я повторяю, что порядок, он существует на фоне хаоса и распада. И должны быть существовать какие-то условия воспроизводства чего-то в виде порядка, а не в виде рассеянного и разрушенного силу повторения во времени. Потому что время разрушает, рассеивает. Я неоднократно пояснял, в том числе рассеивает наше внимание, нашу собранность. И они должны иметь собранность. Существование в точке меня самого или бытия целиком, оно должно иметь какие-то основания, отличные от природных или, само собой, гарантированных оснований. Более того, ведь по платоновской традиции вот этот мир, в котором вещи срабатывают сами по себе, то есть природный мир, вещи, которых неопределенно много, это неопределенная бесконечность, он есть как раз безосновный мир. К нему и применимо то, что говорил Демокрит. Почему, собственно, это, а не то? Это не более, чем то. Или это не более, чем это. Это, собственно говоря, были формулировки, которые потом в философии нового времени были восстановлены и названы несколько иначе. Они назывались у Лейбница так называемым законом достаточного основания. Почему, собственно, это не то? Аристотель тоже был чувствительным к этому аргументу. ряд картин их движения, ну, в данном случае физического движения, скажем, проблему, возможно ли описывать движение как движение по прямой. А если же говорит, это невозможно описывать, потому что если тело движется, то мы вообще не можем, мы не можем об этом мыслить, потому что у нас нет никогда достаточного основания говорить, почему, собственно, тело в этой точке остановилось, а не в другой. Почему, собственно говоря, если точки все эти однородны, они однородны и одинаковы, то почему в этой точке, а не в другой? Это вот повторение все демокритовского способа рассуждения. Во всех случаях перед Аристотелем стояла та же самая греческая проблема. Это была проблема, назовем ее так, это проблема конечного мышления. То есть такого мышления, которое в конечной форме, изнутри конечного, может быть всем бытием, быть полностью представлено. Будущий конечный. Теперь, вот взяв этот внутренний нерв, может быть, он еще не совсем пояснен, мы, ну, по ходу будем его пояснять, мы на этот нерв будем сейчас наращивать понятия, выработанные Аристотелем. Ну, во-первых, мы уже из Гераклита и Платона знаем, особенно из идей логоса греческих, что вот проблема вот этого вот конечного, которое здесь, сейчас и теперь, выполняет весь состав мира, так что в каком-то смысле все уже есть. Есть какая-то завершенность. Была, в той мере, какой к ней прилагался термин «логос», была проблемой, состоящей в следующем, что вот есть некоторое пространство смысла образования. То есть такого, что в нем есть какие-то вещи, которые я называл вам артефактами, назвал производящими произведениями и так далее, которые, если они установились, они порождают смысл. То есть соотношение с ними человека способно порождать смысл в человеческой голове. Без соотношения с ними для мысли нет оснований. Она безосновная. Она будет растекаться, распадаться и будет тем, что Демокрит называл незаконорожденной мыслью. Я повторяю, самая основная нить – это нить мысли, рождаемых законом. Не мысли о законе, как я вам все время подчеркиваю, а мысли, рождаемых законом. И вот в этом пространстве, если есть соотнесенность с этой основой, то нечто может законно порождать. Законно порождаться. И тут появляется вот странная очень идея у Аристотеля. Ну ведь фактически Аристотель занят вопросом, собственно говоря, из какого материала составляется мышление? Вот как бы он хочет описать, из чего оно состоит, в той мере, какое это мышление. Вот то, которое Парменида введено как то же самое, что бытие и так далее, То есть мышление не как наша логическая способность, а как вот введенное понятие, введенное бытийной греческой мыслью. Так вот, из чего оно состоит? И как мы можем описать состав этого мышления? Значит, идея этого смыслового пространства, она понимается Аристотелем так, что, собственно говоря, здесь идет речь не о каких-нибудь содержаниях, что обязательно какое-нибудь вот это содержание или другое содержание. Ну, так же, как в описании физического движения по прямой. Почему, собственно говоря, предмет в этой точке
должен остановиться, а не в той. Если все точки одинаковые, то какой смысл? Почему именно здесь? Почему больше это, чем то? Так вот, обязательность самого пространства. Оно раз есть, оно обязательно, оно что-то диктует. В данном случае пространство смысла образования. И в нем можно составить, повторить. И составление и повторение будет не просто повторением определенных содержаний, а будет повторением или длением, или продлением порядка. Или, если в более широком смысле взять, повторением, продлением космоса. Всего большого, упорядоченного целого. Так вот, здесь повторяю, нечто действующее обязательностью пространства. Поэтому, собственно говоря, у Аристотеля появляется образ вот этого вот кругового движения. Сейчас я его детально объяснять не буду, но просто мимоходом, раз я говорил об обязательности пространства, мимоходом скажу об этом образе кругового движения у Аристотеля. Аристотель говорит примечательную фразу, что у кругового движения нет ни начала, ни конца в нем самом. Ну, представьте себе движение точки по кругу. В этом круге движение в самом нет ни начала, ни конца. Оно полностью вовне начала. Полностью вовне самого этого движения. А круговое движение является первым движением. То есть движущейся идеальной формой. Вот той, о которой я говорил вам в прошлый раз. Которая позволяет нам понимать предметы в той мере, в какой мы элементы описания предмета можем представить, как совпадающие с первичными элементами, на которые делится сам круг. В данном случае круговое движение. Так вот, я здесь пока хочу зацепиться за кусочек этой фразы, что у кругового движения нет ни начала, ни конца в нем самом, оно полностью вовне. Вот то, что представить нечто так, чтобы его начало было полностью вовне, и есть реализовать обязательность пространства. Потому что в пространстве и есть внешние отношения. Если вдуматься, пространство и есть внешние отношения. То есть, почему круговое движение тогда можно понимать, а через круговое движение, в той мере, в какой мы остальные движущиеся предметы можем представить, как реализующие круговое движение, почему мы их можем понимать, почему круговое движение можем понимать, а через него еще и другие предметы? А потому что круговое движение полностью перед нами. В нем нет скрытого внутреннего. Оно же, не то уж сказали, что оно вовне целиком. В нем самом нигде нет ни начала. То есть внутри него. Как некая самостоятельная инстанция. Самостоятельная инстанция кругового движения полностью представлено внешне или вовне. И лишь по круговому движению мы можем прийти в следующую точку, в том числе в том случае, когда речь идет о движении мысли. Собственно говоря, весь ход Аристотеля к последующему объяснению движения в мире, физического движения, механического движения, он начинается с того, что прежде всего Аристотель задает движение мысли. То есть, прежде всего, хочет ответить на вопрос, каким образом, начав мыслить с точки А, я потом могу оказаться в точке Б. Причем так, чтобы еще можно было бы извлечь смысл, а не рассеяться по дороге. А как я вам говорил, уже Зенон показывал, что из частей, на которой мы можем разбить определенные содержания, из частей времени, взятом по содержанию, не вытекает никакая другая часть. Следовательно, то, что мы впереди окажемся, например, в мысли, в истине и так далее, не вытекает из того, что мы пошли туда, куда пошли. Пошли вперед, но это то, что будет впереди, не вытекает из того, что было перед этим. И вот весь ход мыслей, начавшийся очень давно, Сократа, проходящий через Парменида, Зенона, Платона, Аристотель замыкает на очень забавную теорию. Она, может быть, не является, то есть, исторически, в смысле хода мысли Аристотеля реального, не является, может быть, исторически первой, но она по, так сказать, по характеру, как строился творческий источник мысли Аристотеля, она, безусловно, первый элемент в этом тигеле аристотелевского мышления. Я имею в виду так называемую теорию вечного двигателя, который сам неподвижен, который все приводит в движение, и приводит в движение сам, не соприкасаясь с тем, что приводит к движению. Первый двигатель неделим, поэтому он не может соприкасаться, потому что соприкасаться можно ведь какими-то частями с тем, что приводит к движению. И он вечен. Чтобы теперь нам в этом разобраться, да, нам достаточно обратить внимание на то, как Аристотель поясняет вот этот характер того движения, каким вечный двигатель приводит в движение все остальное. Ну, Аристотель пытается это пояснить, беря примеры такие, ну, что вот вечный двигатель движет так, как движет предмет любви любящего человека. Как предмет любви движет. Ну, это пример душевной жизни. А можно взять то же самое строже, и фактически будет то же самое, но немножко таком более такой академической, что ли, в академическом виде. И ближе свяжет нас с проблемой движения мысли. Аристотель считает, что мыслящий ум приводится в движение действием того, что им постигается. То есть предмет мысли движет, сам не находясь в движении. Ну, это наглядно, это легко представить, действительно. Мы должны, если мы, наша мысль находится в движении, ее движет предмет мысли, то есть тот предмет, к которому мы идем, то он движет нас, нашу мысль, сам оставаясь неподвижным. Так же, как предмет любви движет нас, любящих, не обязательно физически движет, а в смысле когитации, то есть движений наших душевных, приводит нашу душу в совокупность душевных движений этим каким-то странным отношением, которое вот можно описать так. Он движет, сам оставаясь неподвижным. Это пояснение для того, как движет вечный двигатель. Значит, теперь обратим внимание, вернемся к формулировке. Мыслящий ум приводится движением, движение действием того, что им постигается. Впереди предмет или то, что мы должны постигнуть, это впереди нас. Но, как мы знаем, это может случиться, это может не случиться. Потому что из того, что мы пошли к предмету, не вытекает, что мы к нему придем. В том числе потому, что мы можем в любой момент умереть. Мы знаем, что мы умрем, но не знаем, когда это с нами случится. Если взять образ смерти как отдельный образ и символ дискретности, то это очень легко позволяет понять нам здесь суть дела, с которой борется в данном случае греческий ум. Значит, повторяю, мы двинулись к предмету, но мы... Почему? И как мы к нему приходим? Так, теперь ясно, что ввести понятие вечного двигателя означает ввести гарантию и основание, почему мы к предмету приходим. В каком смысле? Почему? Да, потому что он нас движет. Он нас привел в движение. Так же, как форма взрослого человека, а это событие уже есть в мире, есть вечный двигатель ребенка, который придет к этой форме. В данном случае ясно, что понятие вечного двигателя перекрещивается со смыслами других понятий, а именно со смыслом целесообразности или телеологической формы, то есть со смыслом понятия цели. В этом смысле вечный двигатель движет так, как движет находящаяся вне предмета цель предмета. Перекрещивается это также и с другим смыслом. Движет так, как завершенная актуальность движет. Там взрослый человек, взрослый, есть завершенная актуальность этого самого, как называется это ученым словом, эмбриогенеза. Онтогенеза ребенка. То есть актуальность ребенка есть взрослый. Итак, мы установили, что понятие вечного двигателя вводится как вводилось бы основание для того, чтобы мы, начав движение в момент А, оказались бы в моменте Б, но не в рассеянном виде, а со способностью извлечения смысла или со способностью иметь упорядоченный строй мысли. С другой стороны, мы ведь знаем, что жалом сократовского парадокса и было следующее, а именно, сейчас накладывайте это на образ вечного двигателя, то есть предмета мысли, к которому нет гарантии нам прийти, но мы приходим, и поэтому это означает, что он нас движет, поэтому, собственно, мы к нему можем прийти. Повторяю, мыслящий ум приводится в движение действием того, что им постигается. Сам этот предмет остается неподвижным. Так вот, ведь проблема была, жало сократовского парадокса состояло в том, что хорошо, а тогда как же, тогда мы вообще имеем мысли, новые мысли, узнаем то, чего мы не знали. Ведь в сократовском парадоксе говорилось так, что мы идем в определенном направлении, мы выбрали это направление, выбрать его можно только на основе знания, а значит, мы знали то, что мы хотим узнать. И стоп, все, вся машина буксует на месте, двигаться некуда, потому что в этот промежуток еще к тому же, как показал Зенон, можно поместить бесконечность. Уже свершившуюся, а свершившаяся бесконечность или выполненная бесконечность означает, что простую следующую вещь, что мы уже были следовательно, мы уже были. Или означает, что предметы бесконечно большие. Потому что если суммировать это дело, мы получим вместо песчинки, мы получим гору больше, чем весь космос. Это вот те вот парадоксы бесконечности и непрерывности, о которых я говорил в связи и с Сократом, и с Зеноном. Ну, на это как бы Аристотель говорит, что да, все уже есть. Как бы, милый Сократ, вы говорите, что мышление не движется, не может прийти в движение, потому что это попытка, противоречащая самому себе, чтобы двигаться, нужно знать. А если знаешь, зачем двигаться? Это основание. Так нет, вечный двигатель, по мысли Аристотеля, есть утверждение, что в определенном смысле есть в определенном разрезе бытия, есть завершенная полнота. В другом разрезе она выступает как жизнь и движение. Дети растут. Актуалия роста То есть нечто, приводящее в движение сам этот рост, и причем в определенном направлении, есть форма человека или взрослый человек. Более того, здесь, в этом уже маленькой связке понятий, есть еще одно понятие, увеличивающее вот эту гроздь, связку понятий. Греки как бы спрашивали так, ну хорошо, вот мы здесь, вот здесь, в этой точке. Ну явно, что мы не только не все знаем, мы вообще знаем очень мало. Вот перед нами предмет А. Как мы можем высказать о нем вообще что-нибудь, если ясно, что этот предмет А стоит в тысяче связей, добрые сотни из них, наверное, весьма существенны для существа или сущности этого предмета А. И мы перебрать эту связку сотни связей не можем, потому что, скажем, на это понадобилось бы время больше, чем время человеческой жизни, то есть индивидуально осуществляемого акта познания. Они будут разыгрываться в конечном времени жизни познающего. И даже если предположить, что познание состоит из складывания или прикладывания одного познающего к другому познающему, так, чтобы как бы, как олимпийский факел передавался бы акт мысли, но это нам не помогает, потому что ведь истину нужно высказывать сейчас. И что-то я сейчас высказываю. Характеристика истины или истинности применима к тому, что я высказываю сейчас, или неприменима? Если бы предположить даже это вот приложение познающих одного к другому, то тем самым расположить знания, как я говорил вам позапрошлый просто. Никогда ничего не можем высказывать. Нельзя бесконечность поделить на конечные единицы. Каждый акт единицы здесь. Если мы допустили внешнюю бесконечность знания, то деление бесконечности на конечные единицы мы получим в каждой точке нуль. Значит, нигде ничего нельзя высказывать. Аристотель вводит понятия, которые прерывают эту дурную бесконечность. Собственно, для этого это понятие и вводится, чтобы прерывать дурную бесконечность утекания возможности знания, то есть возможности того, чтобы знаемое сейчас, здесь, могло бы иметь характеристику или свойство истины. Понятием, прерывающим эту бесконечность, в Аристотеле является понятие естественного места. Оно имеет разные выражения у Аристотеля, проигрывается по-разному, в разных регистрах. Оно, так сказать, высвечивается по-разному, поворачивается к нам разными сторонами. Эти стороны получают разные названия, но сама эта индифлюшка, она сама, эта штуковина остается одинаковой. То есть она занимает то же самое место и ту же самую роль играет в экономии, во всем устройстве, экономии аристотельского мышления. Ведь почему вот, в случае описания физического движения движущиеся предметы понятны или интеллигибельны для Аристотеля в той мере, какое движение описывается как движение предмета на его естественное место, возвращение его на естественное место. Естественное место есть совершенство, локальное совершенство, независимое от протяженности во внешнюю дурную бесконечность, независимую от добавления знаний. Естественное место есть других терминах есть энтелехия, то есть полная явленность и полное обнаружение предмета. В случае, когда нужно характеризовать предмет этот, независимо от его состава и динамики содержательной, взять вот, ну, пространственную сторону уже, в физическом смысле пространственную, он, этот предмет называется местом, естественным местом. Аристотель пользуется примером сосуда. То есть вот что-то, что заключает в себе нечто, содержащееся в этом. Как сосуд заключал бы в себе, жидкость. Жидкость ведь не совпадает с сосудом, сосуд не совпадает с жидкостью. Естественное место есть то, что полностью содержит в себе предмет. Или, я возвращаю вас к тому термину, который мне уже приходилось употреблять, или топос этого. В тех же случаях, когда ему нужно об этом же с локально законченном предмете. То есть вот здесь свершилось совершенство. Не нужно добавлять А к Б, С к А, Б и так далее, идти в дурную бесконечность. Тогда мы все потеряем. Это вот локальное, назовем, совершенство. В случаях, когда не берется проблема положения тела в пространстве так, чтобы движение было понятно. Движение мы понимаем, потому что вечный двигатель приводит к движению. Предмет движется, приводимый в движение тем, что окажется его содержанием. Мысль приводится в движение своим постигаемым предметом. То есть тем, который окажется содержанием мысли, когда эта мысль придет куда? В естественное место. Так вот, когда берется геометрическая, что ли, топологическая сторона дела, эта вещь называется естественным местом. А когда берется динамически содержательная сторона вот этого вот локального совершенства, то есть законченности бытия данного предмета, то это же называется энтелехией. Это же называется энтелехией. Теперь мы понимаем из следующий интересный ход аристотелевской мысли, который состоит в следующем. Введем его так. Значит, во-первых, к тому, что я говорил, я хочу добавить следующее, что нечто называется естественным местом в одном разрезе. Это же самое нечто называется энтелехией, когда берется несколько другой взгляд, скажем, со стороны динамики содержательной. А со стороны вот проблемы истины, которую мы уже формулировали, вот это естественное место, названное нами также и энтелехией, можно назвать и следующим образом. Энтелехия есть проявленность, то есть явленность чего-то, явленность истины. То есть не явленность дерева, например, вот как мы его видим нашими глазами, а явленность истины дерева. То есть интеллект есть сущность предметна, одновременно явленная полностью конкретно. Вот так вот, так же, как вот о красоте греки говорили. Красота есть явление в чистом виде. Мы вот смотрим, вот тут и есть и истинное явление. Видно, красота что такое? Вот то, что мы непосредственно воспринимаем. В свое время... По-моему, как раз у меня все время крутится в голове Через два дня смерть Сартра, позавчера Жан-Поль Сартр умер. Вот поэтому невольно подспудный ход все время, невольно меня выносит на поверхность, выносит на какой-нибудь пример из Сартра. Он как-то, рассуждая о скульптуре Будоновской, ну, известное изображение Вольтера, говорил, что вот о Вольтере многое можно говорить, можно разным образом объяснять его, пояснять. А вот в улыбке скульптуры все непосредственно сказано. Все есть, вот, то есть явлено. Это мы и называем вот этой красотой. Да? То есть не имеется в виду, что Вольтер красив. Одним из самых уродливых.